в любой популяции хомяков, где угодно. Видеть так называемых, как зоология называет, операций, редких, так сказать, экземпляров эти меланисты встречаются где угодно. Но вот они расселились по вдоль северной границы видового ареала. Почему? Неизвестно. По-видимому, вот эти более прохладные, более сырые условия ареала близ северной границы, и в них, по-видимому, эти меланисты, эти меланистические мутации имеют какие-то преимущества. Теперь это простая мутация, просто моногибридно-менделирующая. Это сравнительно недавно, как раз накануне последней войны, в Киеве было установлено Сергеем Михайловичем Гершензоном экспериментально. Он изучил наследование окрасок у хомяков и выяснил, что все эти меланисты – это одна и та же мутация рецессивная, которая просто менделирует, расщепляется три к одному. Ну, могу еще привести один пример насекомый. Чтобы позвонок. Исследуя экспериментально географическую изменчивость растительноядной божьей коровки эпилахна хризомелина, мы обнаружили целый ряд просто менделирующих признаков у этого вида, в том числе признак, носящий название элотерии. Это вот что. Значит, у этой эпилахны это форма элотерии. Ну и вот это простая полудоминантная мутация, расщепляющаяся один к двум к одному. У гетерозигот вот тут нету этого соединения. Да, вот что сейчас, ежели мы изобразим очень приблизительно, дело обстоит примерно таким образом. Вот в этих пределах распространена элотерия. Причем целый ряд популяций, в частности Корсика, и вот эти места, и север Сардинии, практически 100% элотерии. Ну, а концентрация элотерии к периферии этого ареала падает. В качестве редкой аберрации гетерозиготные элотерии встречаются в целом ряде популяций эпилахны хризомелина. А здесь эта мутация элотерии приобрела, так сказать, географический ареал, стал, если хотите, под видом. Сейчас еще без пяти. Следовательно, да, еще нужно дополнить одним примером. Значит, мы видим, что в ряде случаев действительно можно показать, ну, так сказать, выхождение отдельных мутаций на историческую эволюционную арену. То есть приобретение ими определенного ареала. Ну, следует также ожидать двух других вещей. Если мутации действительно элементарный эволюционный материал. Во-первых, комбинирование мутаций или простых комбинаций мутаций в разных частях видового ареала. Ну, это в первом приближении было показано как раз в диссертации Володи на трясогузках. И
очень хорошо показано.
Да простите меня, Володя, лучше, чем на Трисогузке. В Добжанске, опять-таки на Жуке, тоже на Божьей коровке. Очень замечательный, дальневосточный, крупный такой, красивый Божьей коровки. Гармония Апсиридис. Где в разных частях материкового японского ареала, это Божья коровка распространена на западе от Прибайкалья, на восток до Японии включительно, включая, значит, все Преамурье, Уссурийский край и Северную и Среднюю Манчжурию. И в разных популяциях комбинируются примерно около полудюжины признаков, создавая подчас довольно причудливые такие формы этой гармонии Апсиридис. Японцами, японскими генетиками, было показано, что эти отдельные признаки гармонии Апсиридис простые моногибридно-расщепляющиеся мутации. Следовательно, в данном случае мы имеем картину взаимопроникновения ареалов отдельных мутаций простых, создающих довольно сложную картину географической изменчивости, кстати, ничуть не менее сложные, чем твои трисогузки. Пожалуй, даже более сложные. Но в которую, благодаря удобству материала, можно работать на тысячи, десятки тысяч индивидов, и их можно генетически анализировать. Проанализирован много лучше. Наконец, опять-таки, если все это так, то скрещивающихся природных таксонов, подвидов и близких видов, если их можно в искусственных условиях скрещивать, должны давать по всем элементарным признакам простые менделевские расщепления, а в сумме отличий очень сложные полигибриды. Гибридные мендельские расщепления. Это так и есть. Это проверено нами на эпиляфне, Гольдшмидтом на бабочке Лимантрия диспар, непарном шелкопряде, Винге на мексиканских рыбках лебистых, которые аквариумистами называются гупиями. Саннером и его школы на американском мышевидном грызуне перомискус, на так называемой оленьей мыши, хотя она и не мышь в узком смысле слова, но мышевидный грызун, на группе форм перомискус, во всех тех случаях, где и затем на огромном количестве растений, подвидов и видов растений. Всюду, где тщательно и точно проводится скрещивание, оказывается, что природные таксоны отличаются конечным, иногда очень большим, числом элементарных мутантных признаков. Каждый в отдельности дает простое мендельевское расщепление. Все вместе, конечно, дают крайне сложную картину полигибридного расщепления и фенотипического взаимодействия разных признаков, поэтому малограмотные люди часто говорят, вот, скрестили там два далеких сорта пшеницы, видите, какие тут мельвинские расщепления. Ну, это просто результат проведения совершенно безграмотного генетического анализа. так сказать, люди плавают в действительно огромном разнообразии комбинаций, не прослеживая того, что еще полтораста с лишним лет тому назад, как мы с вами в начале наших рассуждений видели, уже обнаружил Найт на тех же пшениц и прочих, скорее у них растений, а именно распад в скрещиваниях до элементарных признаков, которые дальше в скрещивании распадаются. А эти элементарные признаки каждый в отдельности дает простое менделевское расщепление. Следовательно, мы приходим к заключению, что рассмотрение всех свойств и поведения мутаций показывает, что они, мутации, удовлетворяют всем тем требованиям, которые можно предъявлять к элементарному эволюционному материалу. И у нас нет никаких оснований их за таковой не считать. Под самый конец нужно добавить еще одно обстоятельство, о котором я вскользь при рассмотрении эволюционного процесса тоже уже упоминал. Я вам говорю, что большинство вновь возникающих мутаций, не входящих в состав, значит, аллелей, не входящих в состав нормальных таксонов, так сказать, биологически хуже исходного материала, обладают обычно пониженной относительной жизнеспособностью. А многие мутации летальны даже. На этом основании многие биологи раньше, а теперь у нас встречаются тоже еще достаточно таких, утверждают, ну это значит какие-то лабораторные кунстпродукты, все это к эволюции не имеет отношения и так далее. Это, конечно, совершенно наивно и неправильно. Я в свое время говорил вам, что совершенно естественно, что долгим отбором, сделанной гармоничной наследственной структуре всех живущих на Земле и выживающих живых организмов, случайные мутационные изменения какой-либо части кода наследственной информации скорее окажется вредным, чем полезным. Это совершенно естественно. Значит, это в каждый данный момент лишь сокращает общую сумму, процент тех мутаций, которые являются, так сказать, кандидатами на эволюционный процесс. Кандидатами на вхождение в нормальный тип будущих форм. А остальные отметаются из действующих форм. И мы знаем, что чем слабее давление отбора, тем больше природные популяции содержат того, что англоамериканцы называют detrimental mutations, так сказать, неблагоприятных мутаций. Если давление отбора очень слабо, то и отметание отбором этих неблагоприятных мутаций сокращается, и их относительный вес в популяции возрастает. Так что все обстоит благополучно с мутациями. Вот сейчас можно устроить перерыв. Теперь перейдем к рассмотрению элементарных эволюционных факторов. Следовательно, в популяции... находится некая смесь генотипов. И мы с вами в прошлый раз уже говорили, что Харди математически показал, что если на эту смесь ничто не воздействует, не поступают в нее новые элементарные наследственные материал, не давит отбор, не давит изоляция, то и популяция достаточно велика, то не позже, как через два поколения, набор генотипов стабилизируется и дальше остается стабильным. Следовательно, для того, чтобы произошло элементарное эволюционное явление, необходимо давление каких-то факторов. Я вам в прошлый раз их перечислил, сейчас напомню, мы перейдем к их рассмотрению. Это, во-первых, мутационный процесс. Я уже в прошлый раз говорил вам, что элементарным материалом эволюции являются мутации, сами наследственные изменения. А, так сказать, мутационный процесс, постоянное их возникновение и, соответственно, давление возникновения наследственных изменений является, конечно, наследственным фактором. Затем таким наследственным фактором является временная динамика популяции, в основном флюктуации численности индивидов в популяциях, то, что Четвериков в свое время, в 1915 году, в классической своей работе «Волны жизни» назвал «волнами жизни». Мы сейчас предпочитаем называть это популяционными волнами, потому что это «population waves», «populationswellen» на все языки хорошо переводится, а «Lebenswellen» по-немецки звучит чрезвычайно в высоком штиле, поэтично, волны жизни, так сказать, в плане высокой поэзии звучат. В русском языке этого нет стилистического свойства этого слова сочетания. О волнах жизни можно вполне говорить и в смысле популяционных волн. Но на других языках это выспренне звучит. Поэтому мы предпочитаем называть это популяционными волнами. Затем изоляции, различные формы изоляции, и, наконец, естественный отбор. Но с мутационным процессом можно расправиться очень быстро, потому что, опять-таки, нужно только вспомнить то, что мы уже говорили. Значит, спонтанный мутационный процесс протекает у всех живых организмов, от вирусов до человека. Мы уже неоднократно говорили о примерной его частоте, которая определяется давлением этого мутационного процесса. Вот только что нужно иметь в виду. Я вам неоднократно уже упоминал о различных ламаркистских формах эволюционных идей. Если перевести всякие более-менее сложные натурфилософские высказывания ламаркистов разных толков на более точный генетический язык, то можно выразить дело так, что эти разные формы ламаркизма считают мутационный процесс, во-первых, направленным, а во-вторых, ведущим и направляющим фактором эволюции. В сущности, к этому сводятся любые оттенки ламаркизма. Но, во-первых, мы с вами видели, и это очень существенно, что мутационный процесс спонтанный является случайным, статистичным по природе, он не направлен, а только селективен в том смысле, о котором мы тоже уже неоднократно говорили, что не может возникать то, что не может возникать, но все, что может у данного вида возникнуть в смысле наследственных изменений, возникает. Значит, никакой направленности нет. Да и частоты отдельных разных мутаций распределяются чисто случайно, без всякой связи, так сказать, с теми признаками, которые они вызывают. Следовательно, мутационный процесс, он не направлен, статистичен и случайен. Уже в этом смысле он не может являться направляющим фактором эволюции. Потому что ему некуда, так сказать, направлять эволюцию. Он работает в разных направлениях, чисто случайно и статистично. А затем, и это очень существенно, мы говорили, что он давление мутационного процесса, то есть частота возникновения мутаций, относительно мала. И современная эволюционная математика легко показывает, что давление других факторов, в частности отбора, значительно превышает давление мутационного процесса на популяции. Поэтому и в этом смысле мутационный процесс как таковой, то есть наследственная изменчивость как таковая, не может быть направляющим эволюционным процессом. Мутационный процесс как элементарный эволюционный фактор является таким образом лишь фактором-поставщиком материала, но отнюдь не направляющим эволюционным процессом. Мутационный процесс лишь поставляет материал для образования элементарных эволюционных явлений.